Да и нельзя же опозорить галстук второй раз. Журка распрямил плечи, с дрожью вздохнул и шагнул на скрипучую песчаную дорожку. Июньская ночь была совсем светлая. Небо пропускало сквозь редкую облачную пелену белесоватый свет. На севере заметны были отблески зари. Белел над крышами бледный, будто больной месяц. Все кругом было отчетливо различимо. Стояли темные притихшие клены, и был виден каждый листик. Добродушно дремала у забора старая железная бочка, которую днем ребята с грохотом катали по всей улице. Кругом тихо, безлюдно и совершенно не страшно. «Я же не виноват, что светло», — подумал Журка. И еще подумал, наверное, страх начнется там. Небольшое заброшенное кладбище находилось недалеко, кварталах в 6-7. К нему от Московской вел кривой немощеный Тобольский переулок. Дальним краем кладбище примыкало к железнодорожной насыпи. Журка несколько раз бывал здесь, когда играли с ребятами в индейцев, но, конечно, среди ясного солнечного дня. Тогда кладбище с его могучими березами и соснами казалось чем-то вроде старого парка, а железные ржавые оградки и завалившиеся в стороны кресты остатками каких-то садовых строений. И ни о каких ужасах тогда ничуть не думалось. Но про то же кладбище соседская семиклассница Люська Колосницына любила по вечерам рассказывать жуткие истории. Ночами, мол, там бывает всякое. Когда сидишь в теплых сумерках на своем крыльце, и рядом дышат знакомые ребята, истории эти слушать интересно и лишь чуть-чуть жутковато. А сейчас их не хотелось вспоминать. Не встретив никого в этой тихой белесой ночи, Журка свернул в Тобольский переулок. В конце его загораживали светлое небо черные кладбищенские деревья. И тогда сердце у Журки застукало неровно с подпрыгиванием. Но это был еще не настоящий страх. К нему примешивался интерес, будто Журка сидел в своей комнате и про самого себя читал приключенческую книжку. Черная громада кладбища надвигалась, нависала, и сердце под галстуком и майкой прыгало все сильнее. Но Журка не замедлял шагов. Наоборот, он шел все скорее, стараясь оказаться вплотную перед неведомой опасностью. И вот забор. Если не смотреть вверх на темные кроны и не думать о том, что там, за забором, то ничего особенного, обыкновенная старая загородка. Низкие гнилые столбы перекладины, а к ним приколочены железные полосы с круглыми отверстиями, отходы какой-то мастерской или завода. И все же это была граница между обыкновенным миром и чем-то неведомым. Журка опять вздохнул длинным дрожащим вздохом и, пригибаясь, пошел вдоль забора. И почти сразу нашел место, где несколько полос были оторваны и отогнуты. За лазейкой темнела сплошная чаща кустов и травы. «Раз, два, три!» — беззвучным шепотом сказал себе Журка, и ноги у него ослабели. Тогда он снова, жалобно и сердито, сказал: «Раз, два, три!» И через дыру в заборе сразу всем телом свалился в заросли. Посидел среди веток, прислушался, отдышался, шевельнулся наконец. Сердитая кладбищенская крапива куснула его сквозь тонкие трикотажные штаны. Но это лишь обрадовало Журку. Если крапива жалится так по-обыкновенному, как на простом дворе, то и остальное должно быть здесь обыкновенным, не страшным, не очень страшным, очень страшным. Журка медленно выпрямился. Сердце попрыгало и настроилось на более ровный ритм. Под старыми деревьями кладбища было гораздо темнее, чем на улице. Но белесый свет пробивался и сюда. А может быть, это назревало уже раннее июньское утро? Кусты, оградки и памятники смутно различались в полумраке. Страшными они не казались. Журка прислушался к тишине каждой клеточкой натянутых нервов и вдруг ясно ощутил, что кругом очень пусто. Нет никого, и значит, нет опасности. На недалекой насыпи ободряюще простучал поезд. Журка вышел из кустов и, цепляясь штанами за колючую траву и ржавые прутья решеток, стал пробираться среди холмиков. Он уже не боялся, ну, разве что самую капельку. Наверное, все запасы страха в его организме уже израсходовались накануне, и теперь бояться было нечем. Вместо боязни Журка чувствовал сердитую досаду на колючки. Наконец, он даже опечалился. Если страха нет, значит, нечего и преодолевать. И тогда велика ли заслуга, что он пройдет через кладбище? Но тут же успокоил себя. Главное, что все-таки пройду. Я же не виноват, что перестал бояться. Крепко ободрав штаны и рукава, он выбрался на широкую дорожку и зашагал по ней торопливо, но без боязни. Правда, по сторонам старался не смотреть. Затем опять полез через кусты, чтобы сократить свой путь до забора, который тянулся вдоль насыпи. Насыпь была совсем недалеко. Опять прогремел поезд. И сквозь эхо этого веселого грохота Журка не услышал, а скорее угадал стонущий жалобный звук. Журка замер. Каждая жилка в нем замерла, каждый самый крошечный нерв. Эхо улеглось, поезд прогрохотал уже в дальних далях, а стон, на этот раз ясный, настоящий, прозвучал опять. Напрасно Журка думал, что весь его страх кончился. Оказывается, полчища этого страха сидели в засаде, и теперь они кинулись на Журку, навалились, затоптали, как конница. Журка упал лицом в ломкие колючие стебли. «Не надо, не надо!» — отчаянно думал он. «Ну, пожалуйста, не надо!» Но протяжный и тихий, надрывающий душу звук опять донесся из-за ближайших кустов. Значит, непонятное и жуткое все же существует. И вот оно настигло Журку, который осмелился не поверить в ночные тайны, позабыть о страхе. «Я сейчас, сейчас», — торопливо сказал себе Журка, — «сейчас до забора, а там уже не страшно. Там насыпь, поезда с их бодрой грохочущей жизнью, простор, огоньки». Там все привычное, свое, только собрать силы и сделать бросок. Стон опять прошел над кустами. Это был живой стон, жалоба измученного человека или зверя. И под пластами страха, под отчаянными мыслями о бегстве, у Журки пробилась слабенькая мысль. И все-таки что там? Или кто там? Ведь ни стонущих мертвецов, ни привидений все-таки не бывает. Значит, кто-то живой. Кто?